Слава Богу, дорогая церковь! Позвольте вас тоже поздравить с этим прекрасным праздником Рождества Христова. Мы сегодня радуемся, это праздник во всем мире. Весь мир, осознанно или нет, его празднует, но мы это делаем осознанно, слава Господу за это. И я хотел бы сегодня тоже на такую тему говорить о радости, о неприходящей радости. И прочитать в начале Евангелия от Луки из 1 главы, с 26 стиха и ниже. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная! Господь с тобой, благословенна ты между женами“». Слава Богу! Интересно, что в этих, может быть, коротких словах, но есть столько глубины, и каждый стих, он по-своему поучительный. Интересно, что вот этот ангел, который пришел, Гавриил, он встречается в Библии 3 раза, и он приходил в особых случаях с особым посланием. Он пришел к пророку Даниилу и объяснял ему непонятное для Даниила место Писания о 70 седьминах. Потом я посмотрел примерно по датам. Через 600 лет он приходит к священнику Захарии, который находится в храме, и говорит о том, что родится Иоанн Креститель. И через полгода он приходит к Марии, эту историю, которую мы читаем. И можно сделать вывод, что ангел не так часто приходит, правда, к людям. 600 лет там и по особо важным делам. И меня восхищает, братья и сестры, вот эти цифры. 600 лет. То есть как время не властно там на небе, правда? Мы здесь ограничены во времени. 70-80, говорит Библия. А там на небе 600, и не просто 600, а во веки веков. И нас ждет такое будущее. И Библия говорит, что мы там на небе, мы не будем ангелами, но мы будем как ангелы жить вечно. Там не будет конца нашему бытию. Слава Богу за это. И вторая мысль, то, что ангел приходит редко и по особым поручениям от Бога. Знаете, я встречал людей, которые говорили о том, что к ним ангелы приходят. Приходят там через день, кому-то каждый день, и что-то говорят. Говорят, как одеваться, говорят, что кушать, что можно, что нельзя. Но на основании Слова Божьего мы видим, что ангелы приходят очень редко. Знаете, может, и здесь в зале есть люди, которым тоже приходят ангелы. То я бы посоветовал, братья и сестры, подойти к пастору Дмитрию Стасилевичу во вторник. Он подскажет, что нужно делать в таком случае и как разговаривать. И вот этот ангел приходит к Марии, и что он ей говорит? Он ей говорит: радуйся. Всегда вот мы слышали в проповеди, что радуйся. Всегда, когда Бог приходит, он приходит с хорошим посланием и говорит: радуйся. А чему ей радоваться? То, что от нее родится Спаситель мира. То, что она, может быть, одна из тысячи удостоилась того, вот этой большой чести. Говорит: радуйся. Потом он ее называет ее: радуйся, благодатная. Благодатная. Интересно, что в одном городе решили все христианские церкви разных деноминаций, конфессий собраться и помолиться вместе за этот город, за спасение города. И когда сделали такое предложение батюшке, говорит: батюшка, придите, помолимся за наш город. Батюшка сказал: а я не пойду, говорит, к вам молиться. А почему? А потому что вы неблагодатный. То есть благодатный огонь, есть благодатная Мария, говорит, а вы неблагодатный. Но когда мы смотрим значение слова этого сочетания в современном переводе, то он говорит так: приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь. Братья и сестры, сегодня каждый человек, который принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, он тоже благодатный. Потому что Господь тоже оказал нам великую милость, Господь позвал нас, Господь постучался в наше сердце, мы отворили Ему, и мы тоже приняли эту благодать спасения, и мы являемся благодатными. И дальше, позже уже в 46 стихе Мария говорит такие слова. Она говорит в другом стихе, она говорит, что отныне будут ублажать меня все роды. Ублажать ее будут. Интересно, мы иногда боремся с этим, но если Бог сказал, то есть Он почтил вот ее согласие, Он почтил то, что она согласилась, и это был непростой выбор для нее, и говорит, за это будут ублажать все роды. Мы иногда боремся с этим, там, про Деву Марию, еще что-то, но ты с этим ничего не поделаешь, ее будут ублажать. Я посмотрел по статистике, что 200 миллионов православных в мире, 1 миллиард 345 миллионов католиков в мире, которые не просто ее ублажают, а гораздо больше, и мы ничего с этим не сделаем, потому что Бог сказал так, и так будет. Интересно, мне довелось когда-то работать в женском монастыре католическом, где-то примерно неделю я там был, я смотрел, как там все устроено, и они мне говорят, а ты как молишься? Я сказал, что я протестант, но раньше я тоже был как католиком, и у нас было хорошее общение. Они мне говорят, а как ты молишься? Я говорю, ну я молюсь Господу, Богу, и прихожу к Нему через Иисуса Христа. И они говорят, мы тебе еще подскажем что-то. Вот смотри, говорит, кого Бог лучше послушает? Тебя? Или, говорит, вот если ты обратишься к маме, и мама подойдет и попросит сына. Это же, говорит, лучше. Маму же он лучше послушает, чем тебя. Но, братья и сестры, на основании Священного Писания мы видим, что невозможно прийти к Богу, как только через Иисуса Христа. Нет других путей, только через Господа Иисуса Христа. И наше отношение к Марии – это уважение, почтение, и мы говорим о ней, но не более того. Приходим мы к Богу через Господа нашего Иисуса Христа. Он стал тем мостом, который связал нас, грешных людей, через Иисуса. Омывшись Его кровью, мы имеем теперь доступ к Богу. И мы видим, что ангел приходит с радостной вестью к Марии, и мы уже читали об этом. Я еще раз кратко прочту, что он приходит еще и к пастухам. Вторая глава Евангелия от Луки, 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и они убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное небесное воинство, славящее Бога и взывающее. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились, потому что рассказали им пастухи. Слава Богу, братья и сестры! И когда немножко вникаешь, сейчас есть много информации, то оказывается, что ангелы пришли не к простым пастухам. Эти пастухи пасли и выращивали не простых овец. Они выращивали овец, которые потом приносились в жертву в храме. И они были под четким контролем раввинов, потому что, чтобы этот ягненок был без пятна, без порока, даже вот какой Божий смысл глубокий, да, что даже в то время, говорят, этих новорожденных агнцев пеленали, пока они маленькие, беззащитные, чтобы нигде на них не было какого-то повреждения, потому что это будет порок, и уже в храм это не принесешь. И говорят, что за Пасху в жертву приносилось до 260 тысяч. То есть мужского пола было в жертву всесожжения, а женского пола агнцы были в жертву мирную до 260 тысяч. И вот интересно, что Бог приходит к этим пастухам и как будто говорит им: вы не за теми агнцами смотрите. Идите туда, я вам покажу настоящего агнца. Не нужно уже будет этих тысяч овец. Есть один, агнец Божий. И они пришли, посмотрели, вот какой смысл глубокий. Представляете, вот этот вот Сын Божий, вот прошел путь агнца, родился в яслях. И точно так же спеленали его. Но это совершенная жертва. Это агнец Божий. И интересно, что везде встреча с Богом, со Спасителем, волхвы, пастухи, Мария, встреча с Иисусом, она всегда сопровождалась радостью. И даже мы прочитали в этом месте Писания, что даже ангелы радовались. Они воспевали и славословили Бога. Они радовались. И, а им-то чего радоваться? Ну, братья и сестры, во-первых, они увидели лицо Бога. Бог воплотился в Иисусе Христе, в этом младенце. И они увидели своего Бога. И это была великая радость, потому что раньше мы читаем в Библии, ангелы, они не могли видеть лицо Бога. А тут они увидели, они поклонились своему Господу, можно так сказать, своему начальнику, который в этом моменте, воплощенный во младенце, насколько велика Божья мудрость. И вот как вы думаете, а с какими эмоциями ангелы возвещали Марии, возвещали пастухам, они были грустные или радостные? Как вам кажется? Радостные были. Я уже не знаю, не написано с каким лицом, но они были радостные. Интересно, что вообще такое радость? Какое определение дается слову радость? Смотрите, чувство большого удовольствия или счастья. Приятное, желанное, позитивное чувство. По лицу человека видно радость, грусть, недовольство. И радость очень трудно скрыть. Когда ты радостный, трудно это скрыть. И вот Павел говорит, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих, всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. А интересно, если задать вам вопрос, а вы всегда радуетесь? Ну, наверное, нет, честно говоря, да? Все зависит от тех обстоятельств, в которых мы находимся. И мы видим, что есть два вида радости. Есть радость такая земная, проходящая. Ты что-то купил, порадовался, и радость прошла, и уже хочется что-то новое. Кто-то место Писания понимает так, когда Иисус говорит, Иоанна 16:24, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Ты почему не радуешься? Ну вот у меня несовершенная радость, мне чего-то не хватает. Кому-то не хватает дома для совершенной радости, кому-то не хватает квартиры, кому-то не хватает, там, я не знаю, BMW X7. Вот если было, молюсь, Бог не дает. Нет у меня совершенной радости. Но это, братья и сестры, заблуждение. Потому что Писание говорит, что Бог нам все дал для жизни и благочестия. А это такая похоть, как приходит вот ненасытимость. Давай, давай, и конца не будет. Тебе всегда будет нужно что-то новое, и этому нет конца. Потому что эта радость земная, она проходящая. Но есть другая радость, братья и сестры. А есть радость, которая плод Духа. И мы читаем Галатам 5 глава 22 стих. Смотрите, и там идет перечень плодов. И на втором месте радость. Первая – любовь, а на втором – радость. Радость неприходящая. Радость, которая не зависит, где ты, есть у тебя что-то или нет. И интересно, Исаия говорит, это современный перевод Исаии 29 главы 19 стиха. Угнетенные будут черпать в Господе радость неприходящую, обездоленные возликуют о святом Боге Израиля. Посмотрите, как вообще глубоко. Угнетенные будут черпать в Господе радость неприходящую, обездоленные возликуют о святом Боге Израиля. И мы смотрим, читаем место апостола Павла. Апостол Павел из тюрьмы написал 4 послания. И одно из посланий – это послание к филиппийцам. И вот апостол Павел пишет из тюрьмы, когда он находится в стесненных обстоятельствах, и у него проблемы, и он пишет послание братьев. Наш брат Михаил Адамович, который служит в тюрьмах, Он знает, какие послания пишут братья из тюрьмы. Они пишут: «Братья, пришлите чаю, носки, бритвенные станки». И список бывает из 20 пунктов, то, что им нужно. Даже больше, по-моему, Адамович говорил, 38 пунктов, что ему нужно. Такой вот список, листа не хватило, что ему нужно. Апостол Павел пишет послание из тюрьмы. И знаете, что он пишет в стесненных обстоятельствах? Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Так, коротко и понятно. Все, что передает послание, говорит: «Радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь». То есть он что-то понял, что та радость, которая в его сердце есть, она не зависит ни от того, где он находится, ни от того, что у него есть. Он был в разных обстоятельствах, и ноги были в кандалах. И историки говорят, что вот эта тюрьма, она была, ну, неплохая, с которой он писал. Это, по-моему, было в Кесарии где-то. А были тюрьмы, когда тюрьма находилась где-то глубоко под землей на уровне городской канализации, чтобы не убежали. И там были крысы, там был запах неприятный, там была сырость. И апостол Павел находился в таких, можно сказать, преисподних местах, и он там радовался. Он славил Господа. Ноги заковали в колоды. Он радовался, пел песни, потому что он понимал, что есть радость, которая плод Духа, которая где-то внутри человека живет. И он понимал, что, он говорит Римлянам 8:39, что ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. В этом наша радость. И вот на основании Слова Божьего три пункта, чему Библия говорит радоваться, какие истинные причины нашей радости. Первое, то, что имена наши записаны в книге жизни. Луки 10:20. «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Братья и сестры, наши имена у людей, которые приняли Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, наши имена записаны на небесах. Слава Богу! Сейчас мир меняется, какие-то новшества, куда-то придешь на прием, а спрашивают тебя: а ты записан? Ты говоришь: ну нет, я думал, так можно, нет, нельзя. Мы вас не примем, приходите в другой раз. Вас нет в записи. Или ты приходишь, ваша фамилия, нет в записи, извините, не примем. Но слава Богу, братья и сестры, что наши имена записаны там, в книге жизни. И у нас есть будущее, у нас есть вечность, братья и сестры, которой не будет конца. У кого-то, к сожалению, братья и сестры, сейчас переживают тяжелые времена жизни. У кого-то его дни жизни на этой земле подходят к концу. И мы с этим ничего не можем поделать. Это течение жизни. И как прекрасно, что здесь это закончится, а там будет вечность. Мой далекий родственник в другой стране заболел. И когда ему поставили диагноз, определили лечение, когда он узнал, сколько это стоит, он отказался от этого лечения. Дети взрослые, он говорит: я потрудился для Господа, я все сделал, что нужно. Детки взрослые, говорит: я не хочу, чтобы после моей жизни, говорит, долги достались детям, потому что там сумма большая, ее были готовы выделить, но потом ее нужно отдавать. Он говорит: я пойду к Господу. Господь меня позвал навстречу и отказался от лечения и умер. Слава Богу, братья и сестры, что есть правильное понимание. Может, не все это понимают, не всегда это действует, но у человека вера в то, что его имя записано в книге жизни. И в этом действительно, братья и сестры, великая радость, то, что наша жизнь не закончится только здесь, а через Господа Иисуса Христа мы будем вечно с Ним на небесах. Вторая причина для радости. Псалом 118, 162 стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». То есть великая радость, когда Слово Божье является для нас ценностью. Когда ты не машине радуешься, не доходу какому-то, а радуешься больше Слову Божьему. Когда ты его читаешь, оно тебе открывается. Знаете, наверное, все вы это переживаете. Ты почитал Слово Божье, лег спать, и оно тебя будоражит. Рождаются мысли, получаешь откровения, и ты уже засыпаешь, и думаешь: нет, надо встать, надо записать, потому что завтра забуду. И Слово Божье, оно живое. Слово Божье, оно говорящее. Когда мы молитвенно к Нему подходим, оно нам открывается. Псалом 15:11 говорит: «Полнота радости перед лицом Твоим, Ты укажешь путь жизни». То есть, когда мы приходим в Божье присутствие, то это полнота перед Его лицом, и Он указывает нам путь жизни. И поэтому я всегда, братья и сестры, молюсь так, и прошу так у Господа, и говорю так, что не смотрите на человека, который стоит на сцене. Сосредоточьтесь на слове, которое он говорит. Иногда мы теряем слово, посмотрели, ай, не понравился, что он может сказать. Но когда мы ищем слово от Бога, братья и сестры, Бог может в двух словах проговорить и дать нам ответ, показать нам путь жизни. Потому что для нас, для христиан, Слово Божье – это как компас. Я прихожу в церковь, я всегда ищу Его Слово. Мне дорого присутствие, мне дорого молитва, общение с братьями и сестрами. Но самое главное, то, что является нашим двигателем, то, что является нашей энергией, это Слово Божье. И представляет ли Слово Божье в нашей жизни такую ценность? Написано: иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа нашего хвалимся. Они, говорит, поколебались и упали, потому что у них были неправильные ценности, неправильное основание. И вот правильная ценность в жизни христианина, когда Слово Божье для тебя ценность великая, и ты радуешься, когда ты получаешь от Него эту прибыль. И третье, это Псалом 121, первый стих, говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Радость от того, что мы идем в церковь, радость и счастье от того, что есть собрание, есть служение, мы можем собираться. Радуемся ли мы сегодня этому? Когда мы приходим, мы идем, радуемся, и в собрании радуемся мы или нет? Вот сегодня радуемся, потому что праздник, вы все улыбаетесь, вы все довольны, лучезарные. А бывает ли так в каждом дне? В будний день, в четверг там, или во вторник, или в воскресенье вечером, радуемся ли мы? Бог через ангелов возвестил великую радость. Мы спасенные, и у нас есть причины для радости. Я читал историю, когда внук из города приехал к своему дедушке, который был пастором церкви. И у дедушки было хозяйство, естественно. Он пришел в хлев, увидел коня, смотрел за ним, наблюдал несколько дней, ходил в церковь, где дедушка был пастор, а потом спросил: «Дедушка, а, говорит, твой конь тоже верующий?» Он говорит: «А почему ты спросил, внучек, с чего ты взял?» «А потому что, говорит, у твоего коня такое выражение, как у людей в твоей церкви. Грустные и задумчивые, недовольные. Вы представляете, как конь смотрит?» И вот мальчик сделал такой вывод. Братья и сестры, а какие мы? Библия говорит, что мы должны радоваться. Апостол Павел говорит: всегда радуйтесь. Другая история, которую я слышал, я не уверен, это притча или быль, когда в церкви во время собрания воскресного умер человек. И чтобы не создавать панику, потому что должно идти служение дальше, решили все сделать тихо, вызвали скорую. И когда приехала скорая, она не сразу определила, кто умер. Потому что все было тихо, признаки жизни подавал только проповедник на сцене. Все сидели тихо, спокойно, не шелохнувшись, без каких-то эмоций. Знаете, когда и мертвый человек, он с открытыми глазами. Все с открытыми глазами, кто-то с закрытыми глазами. И не сразу нашли, кто же умер. И, братья и сестры, иногда мы вот даже слышим в некоторых собраниях, как муха пролетит. Мы говорим: вот это чинно, вот это правильно. Но, братья и сестры, мы должны радоваться. Когда церковь живая, и детки где-то бегают, и где-то мы улыбнемся, и где-то шум какой-то произойдет, братья и сестры. Но мы живые люди. Это признаки нормальной живой церкви. У меня у товарища одного дом выходит с одной стороны на кладбище, то есть дорога небольшая и кладбище. И когда поднимаешься на второй этаж, там окно вообще конкретно, вот видно кладбище. И я ему говорю: как тебе такое соседство? Он говорит: очень хорошее. Тихо, спокойно, никакого шума, все тихо, спокойно. Братья и сестры, вот пусть Бог сохранит, чтобы в церкви была такая тишина и такой покой. Все живое, Оно движется, оно растет, оно развивается. И даже если где-то ребенок заплакал, это не проблема. Это будущее поколение. Даже если где-то нам кто-то там помешал, на ногу наступил, это не проблема. Церковь, она живая. Братья и сестры, я один раз довелось мне быть в еврейской мессианской церкви. Я никогда такого не видел, я один раз там был. Я посмотрел, как они ликуют, как они радуются, что там было. И хороводы водили, и флагами махали. Я думаю, куда я попал? Потом пришел, рассказал, и люди, которые бывали в таких церквях и в других странах, говорят, так это нормально. А ты видел, говорит, как евреи вообще празднуют свои праздники? Они не сидят тихо и мирно. Они тоже радуются, ликуют, то есть их радость, она проявляется. И я тогда подумал, а как же будет на небе? И мне говорят, вот так будет и на небе. Я не уверен, посмотрим, братья и сестры, мы увидим, как там будет. Но здесь на земле мы должны радоваться, радоваться спасению. Наша радость, она не просто от шутки, там, от какой-то эмоции. Наша радость, она глубже. Мы спасены, мы искуплены, у нас есть будущее. И мы должны этому радоваться. И Библия предупреждает, чтобы мы служили Богу именно с радостью. Второзаконие, 28 глава, 47 стих. Очень строгое место Писания, но оно отрезвляет. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой». В голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Братья и сестры, я когда читаю это место Писания, оно отрезвляет меня. До этого в этой главе вообще написано о благословении, написано о проклятии. Вот если ты будешь Богу служить, ты будешь в благословении. И если ты не будешь Богу служить, то будет обратная сторона. И я смотрю, что народ Божий, он достиг, Бог привел его в землю, Бог все ему дал необходимое, и они были недовольны чем-то. Они постоянно роптали, им постоянно чего-то не хватало, и Бог говорит, за то, что ты не служил Богу с весельем. И я задаю себе вопрос, Господи, а радуюсь ли я, служу ли я тебе с весельем? К одному человеку подошел и говорю, слушай, ну а чего ты всегда такой грустный? Праздник, не праздник, грустный, угрюмый. У тебя же все хорошо. У тебя все есть. Твои родные и близкие живые, здоровые. Почему ты такой грустный? А он знаете, что говорит? Я в духе радуюсь. Братья и сестры, Описание говорит, чтобы мы радовались и служили Богу не просто, а проявляли это с радостью. И не просто с радостью, и с весельем. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. И нам есть за что Бога благодарить. Всегда все познается в сравнении. Мы сегодня с вами одеты, обуты. Мы сегодня позавтракали. У нас есть кров над головой. У нас есть свет, у нас есть тепло. Почему мы не радуемся? Почему мы не благодарим Бога? Нужно благодарить Господа за это. И Библия говорит, что мы можем потерять радость. Когда у человека пропадает вот эта радость, это какая-то проблема, значит, приходит. Помните, когда Давид согрешил и потерял общение с Богом, он и потерял эту радость. Мы теряем радость, когда теряем общение с Богом. И он говорит, Псалом 50, 14, «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Он потерял общение. Что нужно для того, чтобы вернулась радость? Нужно покаяться, нужно примириться с Богом. Я помню, знаете, вот живешь ты, вроде нормальной жизнью, да, какие-то есть интересы. А потом я съел как-то одну пачку мороженого, вторую, третью, четвертую. Жены дома не было, жарко было. И потом жена приезжает, а мне что-то хуже, хуже, да. И она приготовила там блюдо, которое мне нравится, а мне уже вообще ни работа, ни жизнь, меня ничего не интересует. Потому что я заболел. Пришел врач, говорит, так у вас ангина. И мне вообще ничего не интересно, потому что я заболел. И когда он прописал лекарство, я его принимал, прошла неделя, и через неделю что произошло? Я смотрю, появился аппетит, появилось какое-то желание жить, появилось настроение. Почему? Потому что болезнь ушла. Так мы можем проверить и свое духовное состояние. Есть ли у меня в жизни эта радость? Или она пропала? Радуюсь ли я в Господе каждому дню? Или нет? И если пропала радость, братья и сестры, то нужно приходить к Господу, как к врачу, и просить: «Господи, как Давид молился, возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». И тогда радость вернется в сердце. Есть выход – это покаяние. И может, сегодня в этом собрании есть люди, которые потеряли эту радость, или люди, которые живут во вражде с Богом, не примирившись, то выйдите сюда на покаяние. Примите Господа как своего личного спасителя. И Писание говорит, что об одном грешнике кающемся, когда человек восстанавливает отношения с Богом, мы здесь радуемся по-своему, а написано: на небесах праздник, ангелы ликуют и торжествуют. Поэтому давайте поблагодарим Господа за это служение, за этот праздник. Господь, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за этот день, который Ты подарил нам. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что могли дожить до него. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам все потребное для жизни и благочестия. Мы сердечно Тебя благодарим за семьи, за наших деток. Да, бывают какие-то трудности, Господь, но Ты даешь силы все это преодолеть. Боже, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за мирное небо, Господь, над нашей страной. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть свет и есть тепло. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя за то, что Ты хранишь нашу землю и оберегаешь ее, Господи. Слава Тебе! И в этом не заслуга людей, Господь, но заслуга Твоя, то, что Ты милостив, то, что Ты слышишь молитвы народа Твоего, который по всему лицу земли молится и просит мира, просит мудрости для наших руководителей. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим за спасение, которое Ты нам подарил, что мы когда-то больные, грешные, пропащие души, сегодня мы омыты кровью Христа, за то, что Ты, Господи, простер благоволение к нам, за то, что жребий, Господи, спасение выпал на наши семьи, за то, что наши мамы, бабушки, дедушки когда-то отозвались на Твой призыв, как Мария, и Ты совершил чудо, Господи, и мы сегодня плод их решения, мы служим Тебе. И мы просим, пусть наши дети после нас, дети детей до тысячного рода служат Тебе. Ты каждому из нас, Господь, даешь свою задачу какую-то, как Марии, которую она исполнила, Господи. И Ты нам ставишь перед нами задачи. Помоги в наших делах, в наших служениях всегда видеть Тебя впереди. Помоги оказаться, Господи, верными перед Твоим престолом. Сохранить эту веру, Господи, выполнить те требования, которые Ты к нам, Господи, предъявляешь. Я благодарю Тебя. И сегодня, Господь, в этом собрании располагай сердца людей к тому, чтобы они каялись, сокрушались. Видимо это будет или невидимо, Господи, пусть эта завеса разорвется. Пусть эти барьеры и преграды будут разрушены. И пусть вернется эта радость, Господь. Прости, что иногда вместо радости этот ропот, недовольство, бунт какой-то внутри. А Ты нам так много дал, Господь. Когда мы смотрим на Африку, когда люди радуются, Господи, глоточку воды, кусочку хлеба, Господь, Ты нам дал сегодня намного больше. Помоги радоваться, помоги служить Тебе с весельем. Боже, прими от нас в этот день славу и хвалу. Великий и чудный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.